Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», «Золотая лихорадка как национальный миф», «Новая опера Адамса». Что делает музыку русской? Концерты в Карнеги-холл. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодняшний выпуск нашего альманаха откроет наша любимая рубрика «Премьера». Дело в том, что в эти дни проходит в Сан-Франциской опере премьера нашего с вами, Соломон, любимого американского композитора. Да. Это опера, о которой, конечно, все будут говорить. Это мировая премьера, но впереди постановки в самых разных оперных театрах.
Я впервые об этой опере услышал от самого Адамса, а именно в Нью-Йоркском Сабвее, когда мы возвращались с концерта, о котором мы рассказывали, кстати, нашим слушателям. Я назвал этот концерт в Бруклинской академии музыки концертом века. Ну, век у нас еще молодой, поэтому я имел основание так обозначить это событие. Действительно, крупнейшее событие. Это был юбилей нашей с вами любимой фирмы звукозаписи, американской Nonesuch, которая выпускает самую разнообразную музыку, как говорится, от Баха до Оффенбаха, и включает туда и рок, и джаз, и фольк музыку.
И Джон Адамс является
главных композиторов, представленных на этом лейбле, как сейчас говорят, и даже и в России. И все его сочинения там выпущены, он любимый автор. И вот, возвращаясь с этого концерта, который был придуман и организован Джоном Адамсом, он еще такой общественный человек, кроме того, что он замечательный композитор, я спросил Джона, на чем он сейчас работает, и он сказал, что заканчивает вот работу над оперой о калифорнийских золотоискателях, знаменитой «Золотой лихорадке» американской 19 века. Я как раз в разговоре с Джоном тогда вспомнил и рассказал, но он этого не знал. История о том, что Эйзенштейн, ведь когда он приехал по приглашению студии Paramount в Голливуд в 30-е годы, он сделал сценарий по американской трагедии Драйзера, который был отвергнут, и он написал сценарий под названием «Золото Зуттера». Именно об этой вот истории, о этой золотой лихорадке знаменитой, которая, конечно же, среди прочих важных событий американской истории сыграли огромную роль в формировании того, что можно назвать мифологией американской. Она в значительной степени опирается вот на те образы, которые встают у всякого, ну, читающего и помнящего свою историю американца, когда произносятся слова «золотая калифорнийская лихорадка».
Золотая лихорадка – это такое архетипическое событие для становления американской идентичности. Это очень важно, потому что золотая лихорадка – это и есть американская мечта – приехать в абсолютно дикую пустыню, то есть что-то такое, что еще не тронуто цивилизацией, и обрести там богатство, счастье, и создать из этого богатства, создать город, культуру, цивилизацию. Это история Америки, как на чистом лист нового света появляется человеческая инициатива, человеческая воля. Человеческий характер проявляется в столкновении с судьбой. В этом отношении «Золотая лихорадка» – чрезвычайно интересная рудник смыслов и рудник мифов. И именно этим Адамс и занимается.
Тут интересная вот такая вещь. Адамс здесь любопытным образом нашел параллель к своему собственному существованию, если угодно, как композитора. Он ведь сам из Новой Англии, в начале 70-х переселился в Калифорнию, и у него летний домик.
Хижина в горах.
Да, хижина недалеко вот от этих самых мест, где эта золотая лихорадка и происходила, и там течет речка недалеко, в которой когда-то, когда приехали первые вот эти золотоискатели, первые пионеры, то из этой речки выхватывали крупные самородки. Ну и по сию пору, говорил Джон, можно найти там маленькие осколочки еще золота. Люди до сих пор роются в этой самой речке, и что-то какие-то крупицы находит. И он себя сравнил вот с этими вот нынешними золотоискателями. То есть он говорит, когда-то вот текла река музыки, из нее можно было выхватить крупный самородок, да, но это вот остались последние самородки таким композиторам, предположим, как Вагнер, оперным. А он уже как бы вынужден как...
Золотым песком пробавляться.
Да, да, и песочком там, или какие-то такие маленькие осколочки.
Поэзия та же добыча ради.
Да, надеяться на то, что ему повезет, и он что-то может тоже намыть. Это вообще вот такая параллель. Есть такой замечательный американский термин, такой self-deprecating. Это когда человек к себе самому относится со значительной такой дозой юмора, если, да, если уже так, граничивает с некоторым самоуничижением. Он склонен вот к такому. Он совершенно человек, который не зазнавшийся ни под каким видом, хотя его, в общем-то, довольно единодушно на сегодняшний момент. Не только мы с вами, Саша, мы действительно его, что называется, фаны, но и американская музыкальная критика в целом произвела, может быть, самые значительные американские композиторы, и уж точно считает его самым значительным американским оперным композитором.
Еще бы три оперы Метрополитена поставил.
Да, три оперы, это беспрецедентно. Это
и в этом году ему 70 лет, которые отметили его юбилей, отметили во всех музыкальных центрах.
И я должен сказать, что, опять-таки, как наши слушатели уже знают, и мы не устаем вам об этом напоминать, мы с вами оба весьма скептически относимся к новейшим операм. По разным соображениям, прежде всего потому, что эти оперы как в основном, что называется, мучают слух. Но этого нельзя сказать про оперы Адамса. Во-первых, они чрезвычайно слушабельны, а во-вторых, они всегда очень интересные. Они одновременно доступны и очень смелые, потому что оперы Адамса касаются сравнительно недавних событий, такими как визит Никсона в Китай, знаменитая его, сейчас уже классическая опера «Никсон в Китае», и опера, о которой мы недавно опять тоже говорили, под названием «Смерть Клингхофера», тоже недавнее сравнительно событие.
Интересно, что Адамса спросили, как же вы пишете всегда о газетных новостях, а тут у вас действие происходит в XIX веке. Он сказал, это еще как сказать насчет XIX века. Говорит, сначала золотоискатели, пока были крупные самородки, они все были такие благородные, все у них было хорошо. Но когда золота стало мало, они стали озлобленными расистами. Они ему напоминают избирателей Трампа. Кроме этого, он сказал, что эта опера посвящена проблемам отношения к женщине. А уже это самая, что ни на есть, актуальная тема сегодняшней американской общественности. Пора сказать, что за опера и о чем она.
Да, это опера под названием «Девушки золотого Запада». Здесь аллюзия, конечно же, к, может быть, не самой знаменитой, но достаточно известной опере Пуччини под названием «Девушка Запада», которую он написал в 1910 году, то есть уже более 100 лет тому назад, и которая была основана на пьесе американского драматурга Беласко, в тот момент очень популярного, его пьесы ставили. Это типичная мелодрама, и Пуччини ее замечательно озвучил, там, конечно, ничего особо такого американского нет. Это...
Кроме индейцев, которые говорят одно слово, а именно «ху».
Сейчас это, конечно, скорее забавно, чем аутентично все выглядит, но все равно, что называется, тоска всегда будет популярнее или богема, чем «Девушка Запада». Такова уж судьба в данном случае вот этого произведения Пуччини. Причем, что интересно, Адамс, который, безусловно, не случайно назвал свою оперу «Девушки Золотого Запада», то есть здесь аллюзия, как я уже сказал, Пуччини, он признался, что оперу-то он, в общем-то, честно говоря, не слушал. Опера, как всегда, получилась, конечно, у Адамса очень-очень слушабельная. Он ведь начинал, как мы знаем, как минималист. Он оставил этот минимализм позади, и он сам говорит, что он оставил его позади, так как Пикассо оставил позади свой кубизм.
Хорошее сравнение.
Да, и сейчас музыка Адамса – это такой бульон, очень составленный из разнообразных элементов. Бахианские хоры, как мы знаем по смерти Клингхофера, там можно услышать эхо Вагнера, очень повлиявшего на Адамса. Там есть и джаз, и рок, там используются синтезаторы.
Но в этой опере особенно большая роль песен, которые создают такую мелодическую структуру, характерную именно для классической оперы.
Вы знаете, вот Филипп Гласс когда-то очень хорошо сказал, я композитор образов, а Адамс композитор слов. И Адамс согласен с этим определением, потому что он говорит, да, какие бы слова ни взял бы Гласс, это всегда все равно будет музыка, которая отображает некий такой обобщенный образ. А Адамс как раз отталкивается от конкретных слов, в данном случае и почти всегда даже. Документы. Питер Селлерс, замечательный американский театральный режиссер, много занимающийся оперой, он стал вот в последнее время постоянным либреттистом Адамса, и вот он составляет для него такие коллажи из документов, вот как в опере про Оппенгеймера «Доктор Атомик», про создателя американской атомной бомбы.
На этот раз тоже в основе оперы лежит дневник одной из женщин, жившей на Дальнем Западе.
Она была докторша, да. И там центральный эпизод и кульминация оперы – это суд Линча над одной мексиканкой, которая убила одного из золотоискателей, когда он к ней ломился в дверь. Она всадила в него нож, и когда ее толпа схватила, ее вешали, она сказала, что она повторила это еще раз, если бы вот такая ситуация тоже повторилась.
Мы никогда не узнаем правды, конечно, но самое главное, что это был настоящий суд Линча, это был Дикий Запад. Все происходило за один день. Ее схватили, ее судили, ее повесили, и на мосту, где это произошло, до сих пор табличка в память об этом событии с последними словами несчастной женщины.
Так что опера – это, конечно, еще один важный вклад Джона Адамса в создании американской оперы, которая имеет шансы на то, чтобы звучать не только сегодня, а постоянно, и будет также постоянно возобновляться, как это происходит с его первыми операми. А мы покажем нашим слушателям небольшой отрывок. Это танец Лолы Монтес, известной шансонетки той эпохи, очень эффектный номер.
Он называется «Паучий танец».
Да. Итак, «Паучий танец» Лолы Монтес из новой оперы Джона Адамса «Девушки Золотого Запада».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Только что в Карнеги-холл состоялись ряд важных концертов, где звучала русская, я бы сказал, очень русская музыка.
Да, это концерты были оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, и солистами выступили два замечательных современных русских пианиста Денис Мацуев постарше и Даниил Трифонов помоложе. Причем Даниил Трифонов, что очень необычно и привлекло внимание критики, выступил с собственным фортепианным концертом, который он написал, когда ему было 23 года, по заказу Кливлендского института музыки, где он в то время учился.
По-моему, это довольно редкий случай, когда пианисты и исполнители сочиняют собственную музыку в наши дни.
Это уникальный редкий случай в наши дни, хотя в былые времена это как бы считалось само собой разумеющимся, что виртуоз, солист, сразу, конечно, приходит на ум Лист, концертирующий такой виртуоз, сочиняет собственную музыку и
для собственных концертов.
Да, и презентирует ее, и это необходимая часть выступления. Но в наше время это, конечно, большая редкость. Я должен вам сказать, что я вообще не припомню, вот честно говоря, я сейчас прямо пытаюсь вспомнить, я не могу припомнить случая, чтобы я слышал автора. О, нет, вспомнил, да, Родион Щедрин. Он, кстати, великолепный пианист, и он написал несколько замечательных фортепианных концертов. Но вот за исключением Родиона Щедрина, который все-таки больше известен как композитор, чем пианист, хотя у него блестящая школа, он учился у Якова Флиера, тоже само по себе замечательная рекомендация. В современной ситуации, нет, считаю, что я такого вообще не могу вспомнить.
В рецензии на этот концерт Томазини, главный музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс», довольно странный отзыв он дал. Он сказал, что это хороший концерт, если его играет Трифонов. И потом сказал, я имею в виду, что это комплимент.
Да, он отметил, что в этом концерте, это тоже так мягко так сказано, что в этом концерте видна любовь Трифонова к творчеству трех таких титанических, скажем так, фигур, создателей русской фортепианной музыки, то есть музыки Рахманинова, Скрябина и Прокофьева. Ну, это вообще очень интересная вещь, потому что вот эта троица, да, в их отношениях между собой, отношения были очень-очень-очень непростые. Рахманинов и Скрябин рассматривались современниками как прямые антиподы. Когда после смерти Скрябина Рахманинов выступил в серии концертов «Памяти Скрябина», то Прокофьев это зафиксировал. Он был в этом концерте в Петербурге, и интерпретация Скрябина-Рахманинова была столь непривычной и столь неприемлемой для скрябинофилов, что один из больших таких поклонников Скрябина, знаменитый тенор Алчевский, его нужно было удерживать силой, потому что он рвался набить Рахманинову морду прямо там, за кулисами.
И тем не менее, для западного, во всяком случае, слушателя, вся эта музыка носит отчетливый привкус русскости.
Да,
это русская музыка.
Это национальная
Соломон,
русская
что
музыка.
Делает музыку
это
русской?
Синтез. Что Трифонов добился, это любопытно очень, некого синтеза, казалось бы, противоположных традиций. Потому что, скажем, уже если говорить об отношениях Прокофьева и Рахманинова, то это были тоже отношения, ну, для Рахманинова Прокофьев не был соперником, так скажем. Но Прокофьев постоянно ощущал присутствие Рахманинова и в творческом плане, как бы это ни казалось парадоксальным, и в пианистическом, потому что Прокофьев был замечательным тоже пианистом, исполнителем своей музыки. Рихтер впервые, между прочим, в своих высказываниях обратил мое внимание на то, что тень Рахманинова, конечно, висела над Прокофьевым всю его жизнь. По мнению Рихтера, Прокофьев всю свою жизнь соревновался с Рахманиновым, пытаясь, и он в значительной степени, конечно, в этом преуспел, создать собственный фортепианный язык. А вот что сделал Трифонов, это очень любопытный синтез вот этих трех абсолютно разных фигур, и это сам по себе любопытный эксперимент. Я вообще считаю, что уже заодно то, что такая крупная исполнительская фигура, вот знаменитый на сегодняшний день пианист, востребован абсолютно всюду.
Не будем забывать, что в прошлом году мы назначили его музыкантом года.
Конечно. Что у него есть желание и умение, профессиональные
и
навыки и амбиции сочинять музыку. Уже за это одно можно ему повесить любую медаль на грудь. И второе, конечно, опять-таки, можно выражать скептицизм, как некоторые рецензенты сделали относительно того, что в этом концерте нет очень уж самобытного своего лица трифоновского. То есть нельзя сказать, вот это концерт открывает какие-то новые дороги, новые пути в жанре фортепианного концерта, но я предпочитаю вот такой вот искренний,
амаш,
умелый и эмоциональный, абсолютно правильное слово, амаш этой троицы нашей замечательной, Рахманинову, Скрябину, Прокофьеву, чем если бы Трифонов вышел и стал бы щипать струны, ударять по клавишам кулаком или, так сказать, употреблять вот весь ненавистный мне, скажу я вам, арсенал музыкального сочинительства там вот последних десятилетий.
Соломон, вы были на этом концерте, как публика принимала новую музыку?
Ну, восторженно, восторженно. Что вы все...
Потому что она понятна?
Выходит замечательный пианист, не хочу разбрасываться словами, там, великий, гениальный и так далее, это за нас потом решат потомки, но пианист своего поколения номер один, безусловно. Внешне невероятно обаятельный, он сейчас еще бы себе такую бородку красивую отрастил, и грива развивается, и он очень выразителен за инструментом, и видно, что человек живет, конечно, в этой музыке, тем более собственное сочинение, о чем речь. Но он живет в любой музыке. Должен сказать, что...
Говорят, что и он ему подвластен любой репертуар.
Да, вот я хотел сказать, мне Трифонова интересно слушать в любом репертуаре, потому что он всегда находит какой-то свой индивидуальный подход. То, что он делает, всякие какие-то такие неожиданные повороты, интерпретаторские, я имею в виду, потому что он очень придерживается, что называется, буквы текста. Там никаких вольностей нет. Но интерпретация всегда неожиданная, свежая, оригинальная, и слушать его, конечно, одно удовольствие. И он нашел, конечно, достойного партнера в лице оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева, который очень, видно, что очень любит Трифонова, и очень тактично, и с любовью сопровождает это его сочинение. То есть Гергиев провез Трифонова сейчас по всем значительным американским концертным залам, премьера в данном каждом месте, и в Калифорнии, и в Чикаго, и в Нью-Йорке. И оркестр, должен я вам сказать, находится изумительной, потрясающей форме. Это оркестр, составленный из новых, молодых музыкантов. Причем, когда оркестр вышел на сцену, первое, что меня поразило, я вам должен сказать, это количество молодых девушек. Я сосчитал, взял на себя такой труд, в оркестре почти 40 совсем-совсем молоденьких девушек, прекрасно играющих. А когда ты думаешь о том, что сравнительно недавно в таких знаменитых оркестрах, как берлинский или венский, вообще принципиально не было ни одной женщины, да, а здесь, вот, скажем, группа вторых скрипок вышла, практически она состояла, это его можно было бы назвать женским оркестром. И оркестр играет так легко, так воздушно, и одновременно, когда нужно, с эмоциональной глубиной, и критики в восторге были, и калифорнийские, и чикагские, они писали о светящихся струнных, о звонких медных, о деликатных деревянных, они отмечали то, что звучание оркестра богатое, но одновременно изысканное. И это тоже очень важно, потому что на сегодняшний момент все труднее стало отличать один оркестр от другой. Все-таки какая-то вот такая глобализация проникла и в эту сферу, и звучание оркестра становится вот таким гомогенным, похоже одно на другое. И вот такое русское звучание, вот так вот, глубокие такие темные басы, вот это традиционное такое, оно постепенно стало испаряться из звучания русских оркестров. Вот Гергиев, когда он только начинал разъезжать со своим оркестром, как раз обращали внимание вот именно, скажем, на эти такие темные, очень выразительные такие басы. Сейчас все это гораздо легче, светлее. Он требует от оркестра других вещей. На будущий год Гергиеву исполняется 65 лет, то есть это уже достаточно, я сказал бы, зрелый возраст, хотя для дирижера, и сам Гергиев это всегда подчеркивает, это еще только, пожалуй, что начало. Потому что дирижеры созревают всегда значительно позднее, чем исполнители, виртуозы, солисты.
А жизнь у них длиннее творческая,
да,
чем
у дирижёра длиннее. И, знаете, это есть такое прозаическое объяснение. Они хорошей загадкой занимаются во время исполнения.
Особенно Гергиев, который иногда дирижирует зубочисткой, как известно.
Да, и часто он дирижирует вообще без чего бы то ни было в руках. Да. И критика, кстати, специально опять американская отмечала его, как они выражались, порхающие пальцы и острые и точные жесты. Я прослушал в течение двух концертов 9-ю симфонию Шостаковича, 3-ю симфонию Рахманинова, 9-ю симфонию Шостаковича, 3-ю симфонию Скрябина под названием «Божественная поэма» и не так часто звучащую 6-ю симфонию Прокофьева. Прокофьев, можно сказать, любимый композитор Гергиева. Ему нравится много разной музыки, он выступает, то, что мы называем здесь в Америке, чемпионом, да, то есть пропагандистом самых разных композиторов, например, Римского-Корсакова. Но Прокофьев – главная любовь его жизни, я бы, пожалуй, сказал. И 6-ю Прокофьева я слушал и думал, вот, ну, с чем сравнить эту симфонию? Только одно приходит на ум – с «Войной и мир» Толстого. Это грандиозное эпическое полотно, философское, и вся критика единодушно отмечала исполнение вот этой 6-й симфонии как кульминацию нынешней гастроли.
А как вам Мацуев? Дело в том, что я помню Мацуева еще совсем юным.
Мы, помните, на премию Либерти же он играл?
Конечно,
вы помните?
Конечно, это было очень много лет назад.
Джазовую музыку, да.
И я помню, что мы сидели полночи, это было в консульстве. Это были старые добрые времена, когда мы были соотечественниками за рубежом, а не колбасной эмиграцией, нас приглашали в консульство российское, где Мацуев полночи он играл джаз. Он великолепный исполнитель джазовых импровизаций. И тогда у меня с ним был интересный разговор. Я сказал: вы знаете, какого композитора мне не хватает в Америке? Скрябина. В Америке Скрябин – это не то, это не самое главное событие в американской музыкальной жизни. И Мацуев мне сказал: исправим. И исправил.
Да, нет. Мацуев, вот как...
Он действительно много играет Скрябина.
Как Трифонов, ведущий пианист своего поколения, он помоложе Мацуева, как я сказал, так Мацуев, ведущий пианист своего поколения. И опять-таки, вот это интересно, он эволюционирует. Я всегда вспоминаю фразу из моего любимого, я даже не хочу сказать искусствоведа, писателя об искусстве Абрама Эфроса. В одном из своих очерков он говорит, описывая реакцию одного художника, он говорит, он так вкусно, поводя пальцем, сказал: он растет. Так вот, вот Мацуев, он растет. Он начинал как такая, знаете, стальная машина, да,
вообще,
с остальными мускулами.
Скорее, как сибирский медведь.
Да-да-да. И это был всегда такой ураган такой. А сейчас ему подвластны и лирика, и все что угодно. При том, что он феноменально сыграл стаккато из 7-й симфонии Прокофьева на бис, просто зал вообще вскочил на ноги, он может играть и лирику очень проникновенно и интересно. И тоже у него никогда интерпретации Мацуева тоже не идут по накатанному. Ты всегда можешь ожидать и обыкновенно слышишь что-то совершенно необычное, свое. Ты можешь соглашаться с этим или нет, это совершенно другой вопрос. Но это никогда не бывает скучно. Так что, видите, Гергиев представил двух замечательных пианистов и показал свой вот новый, буквально вот созданный за какие-то последние несколько лет оркестр. Вот такой вот праздник русской музыки состоялся в Нью-Йорке, а мы покажем нашим слушателям отрывок из фортепианного концерта Даниила Трифонова в его исполнении.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Адамович и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.